Говорит Радио Свобода. В Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой.
Правозащитное движение в России на самом деле осиротело. Я с трудом представляю, кто может ее заменить.
Могла ли Россия заработать 200 миллиардов рублей на проведении чемпионата мира по футболу?
Говорить, что мы заработали на 200 миллиардов больше, чем потратили, это очень странно, потому что даже формальные бизнес-планы показывали, что окупаемость стадионов 50 лет и больше.
Иван Толстой представил новый историко-культурный альманах «Коннессер».
Мир полон нового о старом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 11 декабря. Итак, в Москве сегодня простились с правозащитницей главы московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Людмила Михайловна Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году. Она окончила исторический факультет Московского государственного университета и аспирантуру Московского экономико-статистического института. Участвовала в издании подпольного советского правозащитного бюллетеня «Хроники текущих событий». В 1976 году стала одним из учредителей правозащитного организации «Московская хельсинкская группа». Через год ее вынудили эмигрировать из СССР. За границей Людмила Алексеева изучала диссидентское движение, много лет сотрудничала с «Радио Свободы» и радиостанцией «Голос Америки», печаталась в разных изданиях и консультировала правозащитные организации. В 1993 году Людмила Алексеева вернулась в Россию, где была избрана председателем Московской хельсинкской группы. До последнего дня она занималась защитой прав человека. О том, как проходила сегодняшняя церемония прощания, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Попрощаться с Людмилой Михайловной Алексеевой пришли сотни людей – правозащитники, гражданские активисты, журналисты, деятели искусства, политики. Среди них председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава счетной палаты Алексей Кудрин, омбудсмен Татьяна Москалькова, бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, руководитель общества «Мемориал» Ян Рачинский, бывшие депутаты Государственной Думы Дмитрий Геннадий Гудковы, послы европейских стран и США и представители Совета Европы. Пришедший на панихиду оппозиционер Алексей Навальный сказал, что Людмила Алексеева стала для него одним из тех людей, благодаря которым он решил заняться политической деятельностью.
Странные люди занимаются политикой. То, что я встретил именно Алексеева, такого милого, доброго, замечательного, честного человека, которого все любили, с огромным чувством юмора, это стало, наверное, одной из причин, почему я остался в политике. Потому что смотришь, в основном какие-то странные, сумасшедшие люди и прекрасная Алексеева, и ты понимаешь, ну вот есть, и они хорошие, и поэтому ты остаешься. Это... Я думаю, что не только для меня, для огромного количества других людей, которые, встретив именно ее, остались в правозащитном движении или политическом, вообще в общественной деятельности. Это, конечно, огромная невосполнимая потеря для всех. Тут какие-то стандартные слова, которые говорят про всех покойников, безусловно, но для Алексеева это чистая, настоящая правда. И правозащитное движение в России, на самом деле, осиротело. Я с трудом представляю, кто может ее заменить.
Своими впечатлениями о встречах с Людмилой Алексеевой в интервью моему коллеге Мумину Шакирову поделился один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Я очень много раз встречался с Людмилой Михайловной. Она была очень добрым, искренним, отзывчивым, замечательным и очень гостеприимным человеком.
Она счастливый человек была или не совсем?
Ну, мне трудно оценивать. Она была человеком, который жил в соответствии с ее собственными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мне кажется, что человек, который значительную часть, большую часть или даже всю жизнь прожил в соответствии с собственными представлениями о добре и зле, на стороне добра, может считать себя счастливым. Хотя это очень трудно.
Политик Михаил Касьянов отметил, что правозащитное сообщество понесло огромную потерю с уходом Людмилы Алексеевой.
Конечно, правозащитное движение серьезную утрату понесло. Особенно в этот период, когда мы все понимаем, что в стране растет осознание вообще, что произвол властей не может длиться вечно. И недовольство властью увеличивается. И, конечно, в этот период времени, конечно, когда власти нервничают, они позволяют себе больше, чем прежде даже в отношении репрессий граждан. И Людмила Михайловна был человек, который всю жизнь посвятил защите прав граждан, каждого из нас. И в этот период времени ее движение, и она лично, конечно, чрезвычайно важны для всех граждан, всех, кто хочет в ближайшее время вообще, так сказать, осознать и начать защищать свои права. Защищать свои права, и я уверен в том, что заветы, которые Людмила Михайловна объявляла, мечты свои о том, чтобы страна была государством, где права человека являются главным приоритетом, главным госинтересом, что эта мечта сбудется, и мы будем делать все, чтобы так и было. Чтобы Россия была на самом деле демократическим государством, где права человека являются главным приоритетом государства.
Попрощаться с Людмилой Алексеевой сегодня приехал и президент России Владимир Путин. Перед этим в здание перестали пускать посетителей из-за усиленных мер безопасности. Михаил Касьянов так прокомментировал визит главы государства на панихиду.
Это просто лицемерие. Это просто, значит, имитация того, что власть, верховная власть уважает права человека. Мы знаем, что это не так. Мы знаем, что власть растаптывает права человека, которые в Конституции у нас прописаны, растаптывает каждый день. И поэтому это, ну, лицемерие, это имитация того, что это существует. Так же, как у нас имитация, что у нас есть выборы, у нас их нет. Так же имитация, что у нас есть независимый суд, у нас его нет. Так же у нас есть имитация, что есть свободная пресса, у нас ее нет. У нас 2-3 интернет-СМИ, которые позволяют себе высказывать и передавать мнение альтернативной власти. Поэтому и это, что права человека у нас тоже не уважаются государством. Поэтому это тоже имитация,
полагает Михаил Касьянов. Журналист Николай Сванидзе в интервью «Радио Свобода» сказал, что Людмила Алексеева была одним из немногих представителей правозащитного сообщества, кто умел разговаривать с властью на равных.
Она была просто символом правозащиты. Она возглавляла правозащиту российскую в течение последних десятилетий. Без нее просто правозащита осиротела. И она была исключительно теплым, при этом очень твердым в отстаивании своих принципов человеком, очень веселым, очень заводным. Очень таким, я бы сказал, отвязным в хорошем смысле слова. При этом очень, очень могла быть жесткой. Она умела разговаривать с властью, превосходно ее слушали. Я даже не знаю, кого еще из правозащитников так, наверное, никого не слушали, кроме нее. Очень с огромным внутренним достоинством и с огромной внутренней уверенностью в себе человек. Она делала то, что считала нужным, невзирая на то, какое это впечатление производит. У нее была настолько твердая и незыблемая репутация, что она могла позволить себе все, что угодно.
Близко знаком с Людмилой Михайловной был и поэт Лев Рубинштейн.
Она действительно была невероятно отзывчивым человеком. Вот могла подойти, например, просто погладить по голове. Так вот, так не ставить. Я бывал у нее дома, я бывал на ее днях рождения. Она со всеми была мила. Она умела разговаривать с начальством, это редкий дар. И я не знаю людей, которые бы ее как-то подозревали в каком-нибудь там этом самом коллаборационизме.
Я задаю этот вопрос многим. С правами человека ситуация ухудшилась за последнее время или это зафиксировалось на каком-то уровне?
Ну, она, разумеется, ухудшилась. Она как-то все-таки там что-то еще происходит, какая-то кто-то что-то делает. Но вот последние истории с Пономаревым, они, конечно, выглядит очень цинично, как бы подло и пока безысходно, но надо что-то делать.
Упомянутый Львом Рубинштейном правозащитник Лев Пономарев, друг и единомышленник Людмилы Алексеевой, не смог проститься с ней. Накануне Тверской суд Москвы отказался отпустить его из-под административного ареста. Судья объяснил решение тем, что Пономарев не приходится Алексеевой близким родственникам или близким лицом, как того требует закон. Впрочем, проститься с Людмилой Михайловной пришли очень многие ее коллеги и соратники по правозащитному сообществу. Среди них президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Мы остались без сердца. Людмила Михайловна была сердцем того, что происходило в этой стране, с правозащитным ее движением. Она была реальным сердцем, которое билось и которое двигало это. И, как всегда, делает это сердце и защищало одновременно. Она была старая женщина и абсолютно молодой человек. Очень большое горе.
А вот что сказала координатор правовой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова.
Что может чувствовать в такой день? Только боль утраты, вы понимаете, в чем дело. От нас ушел, как кто-то сказал, оберег. Нам будет тяжело, потому что такой опыт, такой ум, даже такую доброту. И плюс вот эта вот попытка как-то вот... Умение помогать и понимание всей сложности этой жизни, вы знаете, есть не у всех. Поэтому нам надо будет учиться, как она сказала в своем обращении к конференции тут, когда еще была жива, а зачитывали уже, когда умерла, что нас впереди ждет очень много трудностей, и нам с ними надо справиться.
О своей дружбе с Людмилой Михайловной рассказал радио «Свобода» правозащитник, член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин.
Знаете, я чувствую, что ушел очень родной человек, который, в общем-то, оказал огромное влияние и на судьбу моей страны, и на мою личную собственную судьбу, который в тяжелые минуты был для меня лично поддержкой, не давая сдаваться, не давая, в общем-то, падать духом. Который помогал каждому, к кому обращался. Я после встречи с президентом мог позвонить обычно заключенной из зоны по нелегальному мобильному телефону. Она с ним разговаривала, она находила на него время, на этого человека. И вот чувство, конечно, очень тяжело передать. Знаете, я поймался на мысли, что я всегда дарил Людмиле Михайловне живые цветы в горшочке. Вот впервые в жизни я несу ей такие вот цветы, в общем-то, срезанные, мертвые, можно сказать. А так всегда дарил живые орхидеи, елочки. Вот, ей это очень нравилось, они у нее все росли, потом она мне показывала, говорит, вот это ты мне 5 лет назад подарил, это там 10 лет назад подарил. Конечно, все очень надеялись на то, что она поправится, что она выйдет.
На ваш взгляд, вы ее знали хорошо и близко, она ушла счастливым человеком или не очень?
Знаете, сложно сказать. Я последний раз с ней общался за 2 месяца до ее смерти. Я боюсь, что не очень. Она видела, что происходит в стране. Она видела, что многие усилия не дают эффекта. Да, она просила за кого-то помилование. Этих людей не миловали. Да, не только из мести, понимаете. Она просила не трогать саентологов. Она просила не устраивать репрессии в отношении иговистов. Она выступала за другие малые непризнанные церкви. Она просила создать механизм борьбы с пытками. Она просила оживить вообще институт помилования. Ну, к сожалению, мы видим, да, что все это идет очень тяжело. Очень большое сопротивление тех, кто является противниками подобных процессов, подобного изменения в стране. Да. И, конечно, для Людмилы Михайловны Россия – это страна яркая, со счастливыми людьми, где люди могут реализовывать свои возможности, где платное соседствует с бесплатным, социальным. Да. Это сильная социальная держава. Конечно, у людей, которые пили страну, у них совсем другой взгляд на вещи. Для них Россия – это кормушка, из которой что-то можно выдернуть, чем-то можно вообще поживиться. Конечно, у них и у Алексеева, у них диаметрально противоположные взгляды, что есть Россия.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. Соболезнования в связи с уходом Людмилы Алексеевой выразили и представители иностранных государств. Так президент Польши Анджей Дуда посмертно наградил Людмилу Алексееву высшей наградой для иностранцев – кавалерским крестом Ордена Заслуг перед Республикой Польша. А пресс-секретарь Госдепартамента США Роберт Паладино назвал ее одной из величайших правозащитниц в мире, которая до последнего являла собой силу человеческого достоинства, вдохновляла и служила наставником для множества поколений гражданских активистов в России. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». На прошлой неделе, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с представителями российских телеканалов. В их числе впервые оказался региональный канал «Томское время», который представляла Ирита Минина. Минина задала всего несколько вопросов, один из которых касался расходов на прошедший летом 2018 года в России чемпионат мира по футболу. В ответ Медведев неожиданно заявил, что доходы от проведения турнира превысили расходы аж на 200 миллиардов рублей. Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин попросил прокомментировать это высказывание эксперта Фонда борьбы с коррупцией Артема Торчинского.
На прошлой неделе Дмитрий Анатольевич Медведев встречался с журналистами и озвучил, честно говоря, не знаю, впервые или не впервые, но некоторые данные по тому, сколько стоил чемпионат мира и сколько на нем Россия якобы заработала. Он сказал, что 650 миллиардов рублей потрачено и заработано примерно на 200 миллиардов рублей больше. Первое число, 650 миллиардов, насколько эта оценка, по вашему мнению, соответствует действительности?
Есть постановление правительства, собственно, еще 2013 года, номер 518. По нему расходы на чемпионат мира – это 664 миллиарда рублей. Считали, там, условно говоря, еще Forbes и РБК, у них получалось тоже там 650-700 миллиардов рублей. Это цифра, похожая на правду.
А что сюда входит? Это считается строительство новых стадионов?
Да-да-да. Из них, условно говоря, давайте сначала кто тратил, да, то есть из них больше половины потратил федеральный бюджет, 236 миллиардов. А еще 100 миллиардов – это субъекты Российской Федерации, это тоже бюджетные деньги. Да? То есть большая часть этих денег, она бюджетная. А юридические лица, на самом деле, частных инвестиций там практически не было. Это все, как правило, либо госкомпании, либо
даже если это формально частные компании, они получали кредиты госбанков. Такая же схема, как и на Олимпиаде. То есть, по факту, бюджет потратил, да, действительно, там 650-700 миллиардов рублей. Это не считая каких-то частных инвестиций, там, не знаю, мои знакомые открывали кафе и пытались в чемпионате мира что-то заработать. Формально это инвестиции, но в дальнейшем...
Что сюда входит?
Что сюда входит? Безусловно, сюда входят основные деньги ушли на стадионы и на инфраструктуру. Потому что самое дорогое – это стадионы. Это там порядка 200 миллиардов рублей. Еще, соответственно, транспортная инфраструктура – это еще 150 миллиардов рублей. То есть вот это, наверное, самые две большие статьи. Сами стадионы и транспортная инфраструктура. При этом она избыточна по многим городам. Калининград, Саранск, Волгоград, скорее всего, не будут собирать полные стадионы, и не очень понятно, что с этими стадионами делать. Транспортная инфраструктура, как правило, тоже была избыточна. То есть, там, условно говоря, я был в аэропорту Самары, я боюсь, что этот аэропорт не будет загружен даже там на 20-30%. Он слишком большой для такого города.
А если сравнивать стоимость проведения чемпионата мира с другими подобными турнирами, больше или меньше?
Это отличный вопрос. Пока Россия, как всегда, провела не только самую дорогую Олимпиаду в мире, но и самый дорогой чемпионат мира по футболу. Это примерно 13 миллиардов долларов. Для сравнения, допустим, Франция – это 2 миллиарда. Даже Южная Африка потратила всего 3 миллиарда. А Германия, у которой, правда, полностью готовая инфраструктура была, да, то есть вряд ли Германия строила там много новых стадионов или аэропортов, да, тоже 3 миллиарда.
Это больше в разы.
Это больше в разы. Единственные сопоставимые траты – это Бразилия в 2014 году. Но, если мы помним, этот чемпионат фактически стоил должности президенту Бразилии. Да, после чемпионата мира начались скандалы с коррупцией, и президент ушел в отставку.
Давай теперь перейдем к заработку. Во-первых, сам факт того, что этот заработок, доход был, этому можно верить?
Я думаю, да. Безусловно, болельщики какие-то деньги оставили в стране. Но говорить, что мы заработали на 200 миллиардов больше, чем потратили, вот в это я точно не готов. Это как-то очень странно, потому что даже формальные бизнес-планы показывали, что окупаемость стадионов там 50 лет и больше. Поэтому мы не могли заработать, там, условно говоря, там, если 800 миллиардов, да, если на 200 миллиардов больше. Я думаю, что если сказать, что мы заработали 200 миллиардов, то это еще хоть какая-то оценка, ну, то есть это скорее правдоподобно. А консультанты давали оценку, что мы можем заработать 100-150 миллиардов рублей на этом чемпионате.
Возможно, это было сказано с учетом того, что, предположим, что все планы по окупаемости, они как бы уже в уме реализованы, и прибавим к этому то, что было заработано на туристах. Так-то можно понять.
На самом деле, то, что вот мы заработали на 200 миллиардов больше, чем вложили, это точно неправильно. То есть эта цифра не соответствует действительности. То, что мы заработали 100-150 миллиардов рублей, да, это, скорее всего, правда.
Понятно. Но вообще практика того, что такие турниры могут приносить государству доход, она существует или это всегда имиджевое мероприятие, которое не предполагает заработка, грубо говоря?
Зависит от того, какая уже у вас есть инфраструктура и насколько, как бы, условно говоря, футбольная страна. Да? То есть я думаю, что в Германии или Франции, где много уже построенных стадионов, это... очень выгодное мероприятие. Вам не нужно тратить много денег на стадионы. У вас уже готовая хорошая туристическая инфраструктура. Поэтому, да, вы зарабатываете, и малый бизнес тоже зарабатывает. А в России, я боюсь, что это действительно имиджевая история, которая не принесет значительного роста ВВП в дальнейшем. Да, потому что, скорее всего, стадионы нужно будет обслуживать. Опять же, на это пойдут бюджетные деньги. Уже есть огромная проблема с тем, что переизбыток, допустим, хостелов и мелких гостиниц, которые не испытывают, ну, у которых нет сейчас такой нагрузки, как во время чемпионата мира. И владельцы пытаются продать гостиничный бизнес в городах чемпионата мира. Поэтому я бы сказал, что скорее это имиджевое мероприятие для России, чем экономическое.
Вы упомянули ВВП. Вообще есть какие-то способы более адекватной оценки экономической составляющей таких турниров, чем потратили, заработали? Например, там влияние на рост ВВП, что-нибудь в этом духе?
Да, это там, условно говоря, можно оценить там 0,5% ВВП за 5 лет. То, что действительно были сделаны инвестиции. Но нужно понимать, что есть производительные инвестиции и непроизводительные. То есть, условно говоря, выкопать яму, закопать яму, это тоже рост ВВП, но как бы эффект в дальнейшем будет ноль. Да, точно так же я не очень понимаю, да, построили стадион в Саранске, но а дальше что с этим стадионом будет? Там будут рок-концерты проходить? Как-то сомневаюсь. Вещевой рынок там делать? Ну, глупо. Поэтому, скорее, это не производительная инвестиция, которая дала, разово потратили деньги, разово кто-то из строителей заработал, а дальше как бы это не принесет эффекта. Скорее, наоборот, это будет постоянные траты и проблема для бюджета регионов.
Еще одна интересная фраза премьер-министра в том же блоке, который он произнес, то, что 650 миллиардов рублей – это та сумма, которую пенсионный фонд тратит в течение месяца. Это правда?
Знаете, если мерить в пенсионерах, бюджет пенсионного фонда примерно 8 триллионов рублей годовой, да, где-то так. В месяц пенсионный фонд, что значит тратит? Нужно понимать, что пенсионный фонд – это не бюджетные деньги, это деньги налогоплательщиков. Мы все с вами, как люди, которые платят налоги со своей зарплаты, собственно, на эти деньги пенсионный фонд и существует, и выплачивает деньги существующим пенсионерам. Поэтому такое сравнение, оно как-то выглядит очень, я бы сказал, неприятно.
Ну, то есть можно было так понять, что, в принципе, пенсионеры могли всего-то месяц поголодать, а мы зато
чемпионат мира сделали. Ну да, вот как-то так. То есть как-то макарошки всегда стоят дешево, и на 3500 рублей можно жить.
Да, известная
фраза. Ну, это высказывание, конечно, как бы за гранью цинизма.
Я знаю, что вы занимались отчетом по поводу Олимпиады в Сочи 2014 года. Если сравнивать то мероприятие и это, кажется, что чемпионат мира, кажется со стороны, что он прошел достаточно успешно. Много людей приехало. С точки зрения экономики, если сравнить коррупцию при подготовке и заработок, пользу какого турнира?
На самом деле история сопоставима. Просто Олимпиада в Сочи была, ну, условно говоря, 1,5 триллиона рублей. Здесь в два раза меньше, да, 700 миллиардов. Плюс это размазано по всей стране было, то есть гораздо больше городов. Я думаю, что уровень коррупции при строительстве стадионов был примерно такой же, потому что, ну, все мы помним питерскую «Зенит-арену».
Ну, хотя она строилась не исключительно для чемпионата мира, там разные другие были интересы, но тем не менее, да.
Но в итоге же ее сдали фактически к чемпионату мира.
Да.
Поэтому уровень коррупции, я думаю, что с 2014 года не сильно изменился. Если только не подрос еще.
Да, было бы странно, если бы он значительно уменьшился, во всяком случае.
Эксперт фонда борьбы с коррупцией Артем Торчинский комментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что доходы от проведения в России чемпионата мира по футболу превысили расходы на 200 миллиардов рублей. Продолжаем программу «Время свободы». Министерство иностранных дел России направило дипломатическую ноту Чехии о том, что считает нецелесообразной ежегодную встречу комиссий двух стран в рамках выполнения соглашения о защите военных захоронений. В этом году встреча должна была состояться в Праге в конце ноября. Чешское министерство обороны расценивает этот шаг Москвы как одностороннее прекращение выполнения обязательств по договору, подписанному в 1999 году. Это ставит под угрозу в том числе и уход за захоронениями красноармейцев в Чешской Республике. Тему продолжает Александра Вагнер.
С момента подписания договора об уходе за военными захоронениями между Россией и Чехией комиссия не будет заседать в этом году впервые. Назначена лишь рабочая встреча, на которой, очевидно, не будут решены все проблемы. Чехия столкнулась с огромным сопротивлением, стремясь восстановить в России памятники чехословацким легионерам, которые воевали там во время Первой мировой войны. Уже 8 лет длятся переговоры об установке памятника чехословацким легионерам в Златоусте, где 27 мая 1918 года состоялось одно из столкновений легионеров с большевиками. В Златоусте находились два захоронения погибших, но в советское время, как тогда было делом вполне обычным, на их месте появились городские постройки. Где были эти захоронения, неизвестно до сих пор. Местные историки информацию о них найти не смогли. Неточные упоминания сохранились лишь в чешских архивах. С 2010 года Чехия уже провела несколько раундов переговоров о памятнике. Были планы поставить его недалеко от железной дороги, где завязался бой. Затем администрация города предложила другое место, но памятник до сих пор так и не появился. В последнем письме говорится о том, что против его установки выступили ветераны Второй мировой войны, и от этой идеи город решил отказаться. При этом речь идет о событиях Первой, а не Второй мировой войны. Подобная ситуация сложилась вокруг памятников легионерам в Самаре и в пригороде близ станции Лепяги. В Самаре памятник уже 7 лет как готов. Его изваял российский архитектор Геннадий Белянкин. Уже в двух местах для него ставили постамент, но в последний момент местные власти отменяли свое решение. Павел Филипек, координатор отдела по уходу за военными захоронениями Министерства обороны Чехии, считает, что все это свидетельствует о невыполнении Россией двухстороннего соглашения.
Это свидетельствует о том, что у российской стороны нет интересов в поиске поиске выхода из сложившейся ситуации. Россия использует соглашение о военных захоронениях исключительно для того, чтобы каким-то образом решать свои краткосрочные цели. Что это за цели? Я даже не могу себе представить, так как не могу понять, что заставляет российскую сторону через 100 лет препятствовать нам почтить память мертвых, учитывая, что почти все наши захоронения были варварски уничтожены. В России было 30 памятников, которые поставили павшим чехословацкие легионеры и некоторые россияне, которые жертвовали на них средства. В советское время их сравняли с землей, кроме одного памятника на кладбище во Владивостоке и одного в Красноярске. Мы хотим только одного – восстановить уничтоженное. Но сейчас на многих местах сделать это уже невозможно, поэтому мы ищем, где можно установить хотя бы памятник. Например, на костях легионеров построен завод «Волга-Кабель» в Самаре. Там, между прочим, были не только захоронения наших военных. Это было старое православное кладбище. У большевиков была странная традиция. Они строили парки, дома или заводы на территории кладбищ, где похоронены их собственные граждане. Мы хотели бы, чтобы к нашим захоронениям относились так же, как в Чехии. Мы относимся к захоронениям россиян, погибших в Первой и Второй мировых войнах. Даже несмотря на то, что с 1968 года мы жили в условиях оккупации, никто не уничтожал могилы красноармейцев. Иногда появляются вандалы, но речь идет о редких исключениях, и повреждения всегда устраняют. При этом в Чехии находятся тысячи могил. Здесь захоронения россиян содержатся в образцовом состоянии, в отличие от наших могил в России.
Каким образом, согласно договору, осуществляется уход за захоронениями? Кто его финансирует?
На уход за памятниками в Чехии средства выделяются по трем каналам. Министерством обороны, администрациями края и из бюджетов тех населенных пунктов, на территории которых имеются военные кладбища. В России лишь однажды были выделены средства на наши захоронения. Это было в случае повторного ремонта кладбища легионеров во Владивостоке, потому что большая часть из выделенных нами на это 5 миллионов крон, приблизительно 14,5 миллионов рублей, была украдена.
5 миллионов крон, что мы там дали, была раскрадена.
Как это произошло?
Мы обязаны по договору все подобные работы осуществлять через ассоциацию «Военные мемориалы». Работы были сделаны настолько некачественно, что нам через 10 лет заново пришлось браться за капитальный ремонт. Снова за наши же средства. И, к сожалению, во второй раз тоже работы были сделаны крайне некачественно. У нас уже есть правило не использовать при строительстве бетон, потому что то, что сделано в России из бетона, всегда делается плохо. Мы стараемся везде использовать камень. Его не так просто украсть.
По словам Павла Филиппика, несмотря на то, что по договору каждая из сторон должна надлежащим образом следить за могилами и памятниками на своей территории, а также вовремя их ремонтировать, Россия не выделяет на это, в отличие от Чехии, достаточно средств. Доходит до того, что даже покраску кладбищенского забора вынуждено финансировать чешское министерство обороны. Такая ситуация сложилась в Бузулуке, где находится как захоронение чехословацких легионеров, так и павших из соединения Людвига Свободы, воевавшего на стороне Красной Армии.
10 лет назад я был полон надежд, когда началось наше сотрудничество с Россией. Сейчас я разочарован. Каждый раз, когда российская сторона обращала внимание на случаи вандализма, связанные с захоронениями российских или советских солдат, мы принимали к сведению эту информацию и действовали. Также поступали, когда имелись нарушения при перемещении захоронений. Мы же ежегодно записываем в протокол наши возражения, например, про памятник в Самаре. Но ничего не происходит. Российской стороне, видимо, на это наплевать. Поэтому, думаю, и с нашей стороны отношения теперь не будет прежним.
Это было мнение Павла Филиппика, координатора отдела по уходу за военными захоронениями Министерства обороны Чехии. В Чехии в ближайшее время планируется перенос 3 захоронений красноармейцев. Уже год Прага ожидает согласия России. Павел Филиппик говорит, что если между 2 странами не возобновится нормальное общение, эти захоронения будут перенесены без согласия России. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Германская комиссия по работе с архивами бывшего Министерства госбезопасности Германской Демократической Республики Штази обнаружила секретное удостоверение, выданное Штази на имя нынешнего президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета «Бильд». Издание публикует фото документа. Из публикации следует, что удостоверение было выдано 31 декабря 1985 года и продлевалось ежеквартально в течение 4 лет. Благодаря этому документу Путин мог беспрепятственно посещать отделы Штази. В управлении Федерального комиссара по работе Штази до недавнего времени не были осведомлены о связях Путина со спецслужбой ГДР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил подлинность удостоверения, напомнив о сотрудничестве Штази с КГБ. Владимир Путин в бытность сотрудником КГБ работал в Дрездене с 1985 по 1990-е годы. В 1989 году он был награжден медалью за выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР. Глава Росгвардии Виктор Золотов подал к оппозиционеру Алексею Навальному иск о защите чести и достоинства на сумму в 1 миллион рублей. Золотов просит суд признать распространенные Навальным сведения о нем порочащими и требует от оппозиционера их опровергнуть. Адвокат генерала утверждает, что если суд встанет на сторону его подзащитного, деньги будут перечислены детскому дому. В августе основанный Навальным фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей. В сентябре начальник Росгвардии вызвал Навального, находившегося в тот момент под административным арестом, на дуэль, пообещав сделать из него, цитата, «отбивную». После освобождения Навальный, в свою очередь, предложил Золотову теледебаты, но тот отказался, заявив, что приглашал главу фонда борьбы с коррупцией на другое. Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего участкового Алексея Житнюка. Полицейского признали виновным в государственной измене. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда. На уголовном деле стоит гриф «Совершенно секретно», оно рассматривалось в закрытом режиме. Ровно год назад агентство «Росбалт» сообщало, что Житнюка задержали сотрудники ФСБ, что его подозревают в шпионаже в пользу Соединенных Штатов Америки. Источник «Росбалта» утверждал, что Житнюк передавал некую информацию о российском военно-морском флоте Центральному разведывательному управлению США. Дело Житнюка также связывали с задержанием по обвинению в шпионаже норвежца Фроде Берга. Адвокат последнего Илья Новиков заявил, что его подзащитного задержали в одно время с Житнюком, но кроме этого их дела ничто не связывает. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На днях канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы консервативной партии «Христианско-демократический союз» сменила 56-летняя Аннегрет Крамп-Каренбауэр, юрист по образованию. На съезде ХДС в Гамбурге во втором туре голосования она набрала 517 голосов из 1001, опередив вернувшегося после многолетней паузы в большую политику в прошлом оппонента Ангелы Меркель Фридриха Мерца. Политический портрет нового лидера ХДС по моей просьбе рисует обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Прежде всего, почему Ангела Меркель уступила пост лидера своей партии?
Ну, это такое медленное прощание Ангелы Меркель с политикой. Она уже сказала, что после выборов, если они состоятся в срок они должны состояться в 2021 году в Германии, после этих выборов она не будет уже баллотироваться и уйдет из политики. Она очень давно на вершине власти по меркам западных демократических стран 2005 года. Там наверняка есть, она, в общем, не молодой человек, ей под 70. Там есть и момент усталости, очевидно, и осознание прежде всего того, что зенит политический она прошла, и об этом говорят результаты по последних региональных выборов нескольких, на которых ее партия, Христианско-демократический союз, понесла довольно ощутимые потери, и хотя ХДС по-прежнему остается самой популярной партией в Германии, но до былых рейтингов, которые заходили там хорошо за 40%, ей уже очень и очень далеко. Сейчас она балансирует на грани чуть выше 30, а где-то и ниже 30, зависит от конкретных федеральных земель. Так что вот, на мой взгляд, две причины. Есть и личная, и чисто политическая. Она хочет уступить место тем, кто, по ее мнению, ХДС поможет вернуться или удержаться на вершине власти.
Именно хочет, а ее не заставляют.
Ну, вы знаете, Меркель такой политический тяжеловес, что ее, в общем, довольно сложно заставить. Там есть, конечно, внутри ХДС, и это проявилось в ходе вот выборов нового председателя ХДС, разные течения, и недовольство Меркель выражалось, но если бы она хотела держаться за власть обеими руками, я думаю, что ей бы это еще, ну, до выборов бы точно удалось.
Итак, кто боролся за пост председателя ХДС на этот раз и кому отдавала предпочтение Ангела Меркель, если об этом известно, конечно?
Да, это вполне известно. Несмотря на то, что формально Меркель никому не выразила свою поддержку, претендента в целом их было три, но основных было два, на них и сосредоточимся. Во-первых, это бывшая глава правительства маленькой федеральной земли Саар. Это такая земля федеральная на границе с Францией, очень небольшая. По имени Аннегрет Крамп-Каренбауэр, да, к этому имени придется привыкать, это сложное имя. Ее сокращенно из-за сложности имени эту даму, которая в итоге и победила, называют АКК. Она представляет собой вот это центристское политическое течение, которое олицетворяла и Ангела Меркель, и она, в общем, об этом было широко известно, и была выбором Меркель. Так что, когда ее, наконец, избрали, Меркель просто лучилась от счастья. Соперником ее был Фридрих Мерц. Это политик, чья политическая карьера, она была прервана в прошлом десятилетии. Он ушел в бизнес, где, в общем, ему удалось добиться больших успехов. Он очень небедный человек. Он человек резко, достаточно резко по меркам ХДС консервативных взглядов, выступал за ужесточение миграционной политики, весьма существенное, и критиковал Ангелу Меркель за то, что при ней ХДС дрейфовала влево и стала такой, в общем, почти неотличимой от социал-демократов партией, из-за чего более консервативно настроенные избиратели стали ХДС покидать. Вот эти два кандидата во втором туре голосования победила АКК, победила с перевесом в 35, если не ошибаюсь, голосов, всего было делегатов под 1000, около 1000 на съезде ХДС, так что перевес был совсем небольшим, в общем, ХДС разделилась почти ровно пополам.
Так или иначе, Аннегрет Крамп-Каренбауэр стала председателем ХДС, чего ждать от АКК?
По мнению большинства обозревателей немецких, ждать от нее следует, в общем, продолжение, в общем и целом, той политики, которой следовала Ангела Меркель. Ее, собственно, и называли так немножко, ее оппоненты немножко иронично, мини-Меркель. С другой стороны, в своей речи на съезде она сказала, что «я хочу вот выступить из тени моей предшественницы и показать, что я не мини». Ну, удастся ли это сказать, сложно, потому что у нее на федеральном уровне довольно небольшой политический опыт. Она вот в своей земле Саарланд ею руководила, руководила успешно. Вот как раз этой небольшой федеральной земли поражения ХДС в последнее время не коснулись. Это говорит о многом, о том, что, видимо, политика, она все-таки достаточно умелая. Но это уже другой уровень, и тут будут задачи, конечно, куда сложнее. Она, очевидно, ну, очевидно, что, скорее всего, на следующих выборах ХДС опять придется составлять с кем-то коалицию. И при АКК, если не будет, она вдруг не поведет себя как-то совсем неожиданно, это будет та же ХДС, которая скорее будет искать себе союзников слева. Может быть, новинкой будет то, что рука будет протянута не социал-демократам, которые в глубоком кризисе, а зеленым, которые на подъеме. А вот с правой части своей ХДС будет, как выражаются политические комментаторы, по-прежнему кровоточить из правого бока. То есть может продолжаться от ток избирателей, консервативно настроенных к радикальной альтернативе для Германии и к такой молодой, но достаточно перспективной партии, которая именуется Freie Wähler, то есть свободные избиратели. Если бы победил Фридрих Мерц, вот тогда все было бы наоборот. Тогда было бы большая политическая конфронтация между правыми и левыми и поворот ХДС к консервативному избирателю. Но этого не случилось. Так что пока, видимо, будет такой business as usual, но принесет ли это ХДС успех, вот просто смена одного пожилого женского лица, ну, на другое, скажем прямо, пока судить сложно.
Успешное управление одной из федеральных земель говорит о том, что новый лидер ХДС умеет решать внутренние проблемы. По внешней политике есть ли какие-то известные ее заявления, которые как-то характеризуют ее? Ну, разумеется, прежде всего интересно, говорила ли она что-то по поводу отношений Германии с Россией?
Ну, я не нашел чего-либо, что противоречило бы позиции Ангелы Меркель, а позиция эта была достаточно ясной. То есть без истерик, без каких-то таких, может быть, очень широковещательных, громких и резких заявлений, но продолжение вот этой линии на поддержание режима санкций Евросоюза против России в связи с украинским конфликтом и аннексией Крыма, но при этом продолжение и контактов с Кремлем. Известно, что Ангела Меркель одна из наиболее часто встречающихся с Владимиром Путиным западных лидеров. При этом у них совершенно, ну, такие не очень простые личные отношения. Она не пылает любовью к Путину, а он, наверное, тоже не очень так уж тепло относится к ней. Крамп-Каренбауэр, она еще не канцлер, это надо еще раз подчеркнуть. И если выборы не будут досрочными, то почти 3 года она еще канцлером не будет. Поэтому это время, вот об этом тоже пишут в немецкой прессе, это время может быть использовано ей как раз для того, чтобы поучиться у своей предшественницы, в первую очередь как раз умению вести внешнеполитический диалог, выстраивать контакты с такими вот непростыми партнерами, как и Владимир Путин, и Дональд Трамп. В общем, сейчас политиков выразительных, но очень непростых в общении появилось более чем достаточно и в Европе тоже.
Избрание Аннегрет Крамп-Каренбауэр главой Христианско-демократического союза Германии комментировал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Московский приют для животных «Счастливый друг» на улице Нижней Мневники, где 5 декабря произошел сильнейший пожар, продолжает работать. Спасенных животных пока разместили в уцелевших клетках и отвезли в другие приюты. Владельцы уверены, что это был поджог, причиной которого стала борьба за миллионные контракты на отлов бродячих собак, рассказывает наш корреспондент Иван Воронин.
Пламя стояло выше вот этого дома, то есть оно было факел, просто факел.
Остатки сгоревших вольеров в приюте «Счастливый друг» в ближайшие дни сравняет с землей тяжелая техника. Спасенных при пожаре животных пока разместили по другим приютам и в уцелевших клетках. Это не только коты и собаки, но и кролики, утки, голуби и, например, козлик-ватрушка, живущий здесь с самого основания «Счастливого друга». Пожар начался в 4 часа утра, рассказывает директор приюта Светлана Комиссарова. 5-метровое пламя в считанные минуты охватило ветеринарный кабинет и перекинулось на соседние вольеры площадью в 200 квадратных метров. Часть животных удалось спасти. Сотрудники приюта открыли им клетки. В огне погибли десятки кошек и собак, несколько птиц. Сотрудники приюта уверены, причина возгорания – поджог.
Не надо быть экспертом-криминалистом, чтобы понять. Вот это здесь по плану, и фотографии я предоставила. Здесь был хирургический кабинет. Металлическая лампа хирургическая, металлические столы хирургические, стеллажи. Все, больше тут ничего не было. Естественно, свет выключен. Понятно, что мы на всем экономим, поэтому не может быть такого, что у нас что-то бы работало ночью. Лето, да, какая жара была. А тут вот, да, зимой оно вот так вот вспыхнуло. И именно перед розыгрышами. А сейчас идут розыгрыши новых контрактов на следующий год.
Приют «Счастливый друг» работает уже 4 года. Существуют наличные деньги владельцев, частные пожертвования и госконтракты на отлов и стерилизацию животных. Здесь ухаживали и за дикими животными, выпуская их после реабилитации на волю или пристраивая в зоопарки. Раньше устраивались праздники для посетителей. Детей катали на пони, знакомились с животными, искали для кошек и собак новых владельцев. Светлана Комиссарова помнит по именам большинство своих подопечных. Говоря о погибших животных, не может сдержать слез.
Что, понимаете, это же... Это сгорел не приют, это я сгорела. Это же... Это то, что я делала много лет. Мы занимались этим. Каждое животное, понимаете, мы кололи, лечили, ругались. Естественно, да, там ссорились со всеми нашими там сотрудниками. Но все равно делали дело. И, естественно, они, господи, достали-то уже. Там достало там, со своими стрижами, сколько их везут, да, там. А все равно же, как приятно было, когда потом оно раз и полетело.
Светлана Комиссарова не исключает, что к пожару может иметь отношение ее конкурентка Ирина Тиховская, директор подмосковного приюта «Дворяне». В сентябре зоозащитники заявляли о сотнях истощенных и больных собак, содержавшихся там в антисанитарных условиях. Два года назад счастливому другу достались несколько контрактов на отлов животных в Новой Москве. С тех пор, рассказывает Комиссарова, в ее адрес посыпались угрозы и участились проверки приютов после жалоб Тиховской в прокуратуру и надзорные органы. Летом у автомобиля Комиссаровой отказали тормоза. Она уверена, что это была не обычная поломка, а покушение. Тормозной механизм повредили намеренно. Ирина Тиховская свою причастность к пожару категорически отрицает. Мол, ее максимум – обращение к властям. А обвинение Комиссаровой она планирует оспорить в суде. Беседовать с «Радио Свободы» на камеру Тиховская отказалась, прокомментировав ситуацию по телефону.
Я выиграла два поселения у нее. Она должна была мне передать 39 собак город Челябинска и 103 собаки Краснопохорские. Она никого не передала. Прокуратура докопалась, что по Красной Похре 28 собак у нее умерло, а 64 пристроены. Но это нереально пристроить 64 собаки. Мы конкуренты, и ей нужно на кого-то свернуть. То ли свое халатное отношение к животным, заперев их в бытовке, да, деревянные, то ли она пытается мертвую душу вот так списать. Потому что сейчас будет проверка, в конце года каждый заказчик проверяет наличие своих собак. А собак, скорее всего, нет, за которые она получала деньги. И вот этот вот пожар, как бы она скажет, что собаки разбежались или сгорели.
Светлана Комиссарова утверждает, что работа ее приютов прозрачна, а участившиеся проверки они с легкостью проходили. В среде волонтеров о счастливом друге в основном отзываются положительно, рассказывает председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких. По его словам, поджоги приютов в стране происходят несколько раз в год. Чаще всего к этому оказываются причастные док-хантеры. Конкурентам на рынке по отлову и стерилизации есть что делить. К версии о самоподжоге зоозащитник относится скептически.
Там суммы идут на десятки миллионов в год, и поэтому достаточно лакомый кусок. Когда дело защиты животных начинает вмешивать какие-то финансовые интересы, то есть опасность, что животных будет входить на второй план. Поэтому здесь очень надо тщательно подходить к изучению того, что произошло, какие условия были. Но на самом деле вот мне за время вот существования ее приюта не было известно таких каких-то громких фактов какого-то живодерства или жестокости к животным. Поэтому эта версия для меня выглядит не очень убедительно.
Версию о поджоге подтвердил РИА Новости источник в МЧС. Официального заключения криминалистов пока нет. Проверка может длиться до 3 месяцев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Праге состоялась презентация первого номера нового историко-культурного альманаха «Коннессер». Ранее презентации состоялись в Москве и Петербурге. 300-страничное издание, богато украшенное иллюстрациями и фотографиями, будет, как планируется, выходить 2 раза в год, фактически на деньги его составителя и редактора, нашего коллеги Ивана Толстого. Я попросил Ивана рассказать об альманахе подробнее. Иван, насколько я понимаю французское слово «коннессер» — это «знаток». Почему «знаток» и почему по-французски?
Совершенно верно. Знаток, дока, специалист и так далее. Почему «знаток»? Потому что альманах рассчитан на знатоков. Знатоками я называю очень многих людей в самых разных категориях человеческой жизни. Знаток — это тот, кто способен разобраться хотя бы в одной проблеме жизни, хотя бы в одном вопросе. Ну, пусть в токарном станке. Но если человек разобрался в нем, он способен понять и какие-то далекие области. И абсолютно убежден, что он способен понять фортепианную игру, он способен понять японскую поэзию. Может быть, и он ее не поймет, но что-нибудь в другой части жизни, в другом аспекте он непременно постигнет. Потому что это свойство вообще человеческой личности в чем-то разобраться. Есть люди, которые не умеют разбираться, ну, совсем ни в чем. Ну, это отдельная категория, отдельный сегмент человечества. Но очень многие люди умеют разбираться, поэтому коннессеры, знатоки, доки, специалисты – это, в общем, ну, большая часть человечества, и вот на них и рассчитан этот альманах. Он пишет о вещах достаточно точно, но не академически. Это научное издание, но вот не засушенное. Мне хотелось его сделать немножко, так сказать, мокреньким, легким в употреблении, придать ему человеческое лицо.
Ну, а как вообще возникла эта идея, как долго вы ее вынашивали?
На самом деле вынашивал я ее очень долго, чуть ли не с пеленок. Собственно говоря, эта идея ничем не отличается от тех идей, которыми я занят всю свою жизнь, и чему я посвятил свои четверть века на Радио Свобода, и предыдущие годы тоже. Соединение буквок с удовольствием, скажем так. В данном случае текста и картинок, мысли и линии. «Коннессер» — это иллюстрированный публикаторский альманах, который обращен к истории культуры. У него подзаголовок «Книги, архивы, графика, театр». И есть свое кредо «Новое о старом». Все мы любим старое, так вот «Коннессер» обращается к этому старому и пытается в архивах частных, общественных, государственных найти что-то новенькое и представить это читателю. Вот все это вместе и составляет «Коннессер». Замысел уходит корнями в те времена, когда я начинаю себя помнить. Мне просто всегда нравились умные и красивые книжки. И я решил, что я буду ждать чьи-то чужие. Я попробую составить такую книжку. Я не столько автор, я прежде всего составитель и редактор. Я даже не издатель. У меня есть издатель Евгений Деминок. Мы вообще два частных человека, которые на свои карманные средства решили себя позабавить и показать какую-то вполне симпатичную вещь окружающему миру.
Но все-таки кто же будет искать вот это новенькое, о котором вы только что сказали, кто ваши авторы и как часто будет выходить альманах?
Есть масса людей, которые копаются в прошлом. Прежде всего, это музейщики, архивисты, коллекционеры, библиофилы, всевозможные собиратели, люди, ходящие в библиотеки, читающие старые книги, газеты и журналы. Ой, любителей прошлого гораздо больше, чем людей равнодушных вообще к жизни. Прошлое есть та же жизнь, просто она уже овеяна какими-то легендами, мифами, там знаменитые имена, там привлекательные женщины прошлого, там умные люди каких-то былых столетий. По-моему, это чудесная, влекущая, манящая к себе сфера. Эти люди и пишут для альманаха «Коннессер». Вот первый номер посвящен русскому Парижу, поэтому, может быть, он и называется «Коннессер». Отсюда пошла идея на французский манер. Ну, тем более, что французский язык – международный язык культуры. Это лингва франка для тех, кто интересуется прошлым. Поэтому на французский манер другие номера будут посвящены ближайшей художникам и авторам детской книги. Будет номер, посвященный ленинградскому периоду петербургской культуры. Будет пушкинский номер. В общем, замыслов много, но я не хотел бы смешить Господа Бога.
Так или иначе, каждый номер будет тематическим.
В принципе, да, у него 80, может быть, даже 90% тематики, а есть и вольная часть. Например, в первом же номере есть раздел, называющийся «Не Париж», и он посвящен немецко-американскому изводу мировой культуры.
И вы еще не сказали все-таки, как часто будет выходить этот альманах?
Ну, в принципе, мы хотели бы выпускать два раза в год. Может быть, если будущие номера будут толще, а вот один из них предполагается, может быть, даже двухтомным, то тогда, может быть, один раз в год. Во всяком случае, у него нет какой-то специальной периодичности, нет обратной связи с читателем, что облегчает задачу, честно говоря, редактора и составителя, потому что если есть обратная связь, тогда это периодическое издание, и тогда это журнал. А мы все-таки назвали себя осторожно, предусмотрительно, альманах. Но опять-таки, чтобы не насмешить и всех остальных.
А будет ли у него электронная версия?
Нет, я не думаю. Это библиофильское издание, и за тяжесть, легкую желтизну а-ля слоновая кость его страниц, за развал корпуса, за шрифты и картинки, я хотел бы его держать именно в бумажной версии. Ну, никогда не говори никогда, но, по крайней мере, не в ближайшее время. По-моему, здесь есть чем насладиться вот всей массой, которая лежит в твоих руках. Как известно, библиофил раскрывает издание только в горсти. Было такое в молодости выражение. Вот я хочу, чтобы в горсти, а не полноэкранно, раскрывался «Коннессер».
Вы упомянули о том, что вы проработали на «Радио Свобода» уже четверть века, и чаще всего, насколько я понимаю, вам все-таки приходилось брать интервью. И если говорить об этом альманахе, вы спрашиваете вот об этом новом у знатоков, или эти знатоки сами пишут для альманаха, и каким-то образом вы это берете у них, и это потом будет выходить в журнал?
Нет, конечно, когда ты с кистенем выходишь из лесной чащи, ты требуешь от запоздалого путника, поэтому, конечно, я из ниоткуда появляюсь. появляюсь, пишу письмо, делаю звонок какой-то по телефону или встречаюсь в кафе за чашкой кофе, и я расспрашиваю людей, что бы они могли предложить. Но, разумеется, перед этим 60 лет жизни я читаю их, моих кумиров, а потом я к ним обращаюсь. Разумеется, процесс такой. А после каких-то разговоров, презентаций, после дарения уже начинается сладостный встречный процесс. Люди мне сейчас в эти дни пишут и предлагают. Иногда, так сказать, вещи, которые не подойдут альманаху, а иногда очень симпатичные вещи. Мир полон нового о старом.
Свой новый историко-культурный альманах «Коннессер» представил его составитель и редактор Иван Толстой. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 11 декабря. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».